Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Владельцы российских хостелов обеспокоены законопроектом, который запрещает обустраивать в жилых помещениях гостиницы и иные средства размещения. Западные аналитики обсуждают будущее российского политического режима в свете появления панамских документов. Темпы экономического спада в России резко замедлились. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Владельцы российских хостелов и мини-гостиниц обеспокоены законопроектом, который Госдума на минувшей неделе приняла в первом чтении. Законопроект вносит изменения в жилищный кодекс и запрещает обустраивать в жилых помещениях гостиницы и иные средства размещения, а также вводит запрет на оказание в них гостиничных услуг и иных услуг размещения. Владельцы российских хостелов не ждут от законопроекта ничего хорошего, насторожно воспринимают идею законодателей и представителей туристического бизнеса. Законопроект о хостелах был внесен в Госдуму еще в сентябре 2015 года. В числе его авторов депутаты Елена Николаева от «Единой России», Александр Абалаков от КПРФ, Сергей Катасонов от ЛДПР и Галина Хованская от «Справедливой России». Она рассказала моей коллеге Любови Чижовой, почему Госдума решила взяться за хостелы и мини-гостиницы.
Во-первых, он был внесен в сентябре месяце, и по инициативе хостельеров, которых поддерживает единственное министерство правительства, это Министерство культуры, оно постоянно переносилось, вот это вот рассмотрение законопроекта, оно постоянно переносилось. Нас поддерживало, Минстрой поддерживал изначально, да, значит, Минюст поддерживал нас изначально, администрация президента, правовое управление Госдумы, правовое управление администрации президента, совет при президенте по совершенствованию гражданского законодательства. То есть у нас довольно были сильные союзники, но, учитывая, видимо, возможности лоббистские вот этих структур, они постоянно блокировали. У нас даже был момент, когда мы вынесли на пленарное заседание. Так вот, один из депутатов от «Единой России» взял и перенес в очередной раз этот законопроект, его рассмотрение. В общем, дело дошло до первых лиц, и пока президент не поддержал доклад своего правового управления, обращение было изначально там мое, Сергею Михайловичу Мирону, к президенту уже непосредственно, чтобы прекратили вот это безобразие по переносу. И когда была подготовлена юридическая справка, такая достаточно основательный доклад правовым управлением, и была резолюция президента, вот только после этого документ прошел первое чтение. Теперь объясняю, будет он принят или не будет он принят. На сегодняшний день в жилых помещениях нельзя заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с 288 статьей Гражданского кодекса Российской Федерации до перевода в нежилое. Поэтому у нас достаточно мягкий проект, который на сегодняшний день не запрещает, хотя есть настойчивое желание запретить вообще в жилых домах. У нас содержится запрет только на создание средств размещения, предоставление гостиничных услуг именно в жилых помещениях. Мы пока не говорим, в принципе, о доме, хотя вот как раз администрация президента, правовое управление, считает, что вообще в жилищном фонде, в жилых домах нельзя размещать гостиницу. Но на самом деле гостиницы это было всегда нежилое помещение, нежилое строение, понимаете, отдельное. Потому что там особый режим, отличный от режима жилого дома. Это очевидно совершенно. Там круглосуточный режим, всякие меры противопожарной безопасности, регистрационные моменты, соблюдение санитарных норм, ну и так далее, и так далее. Сейчас не буду перечислять, потому что там множество нарушений как раз допускают хостельеры, которые сейчас организуют хостелы в жилых помещениях. То есть они нарушают налоговое законодательство, потому что налоги платятся как по жилым помещениям, да, понятно, что там масса льгот всяких для граждан, и другая совершенно ставка, если это предпринимательская деятельность. Тарифное законодательство они нарушают, потому что они платят как по жилым помещениям тоже льготный режим. И дотации из бюджета для граждан предусмотренных, проживающих в жилых помещениях. А предприниматели платят совершенно другие деньги. Дальше. Использование общего имущества, то есть лифт, придомовая территория, ну и так далее, без согласия собственников. Это нарушение жилищного кодекса. Нарушение всяких санитарных норм. И не просто так, 28 дел вот уже удовлетворены, иски Роспотребнадзора и закрыты вот эти заведения. позволения сказать, в жилых помещениях.
Жильцы жалуются?
Да, ну что вы, вот у меня, если бы вы были у меня в кабинете, вот я сейчас, да, у меня огромнейшая папка, которая все время растет. У нас каждую неделю приходит одна-две жалобы. В основном Москва и Санкт-Петербург, но есть еще и Калининград, даже есть Красноярск. То есть это крупные региональные центры, где, нарушая гражданский кодекс и все, что я вам перечислила, да, значит, они набивают просто свои карманы. Потому что они не считают нужным переводить, даже если такая возможность есть, и речь идет о помещении на первом этаже. Потому что как только они переводят, должен быть отдельный вход. Ну, понятно, что там женщина с коляской, с грудным ребенком, инвалид там, который еле идет, и вот эти вот с тюками, с чемоданами и так далее, гости столицы.
Вы сказали,
да,
что есть такая возможность перевести, значит, это помещение из категории...
Есть, там, да, есть такая возможность, причем, естественно, нельзя организовывать хостел на третьем, на восьмом, вот как у меня сейчас было... Элитный дом, закрытая территория, превратили бог знает что. Человек купил, взял кредит, причем, представляете, ипотечный, а теперь не может уехать из этого дома, потому что рыночная стоимость резко упала, и какой идиот купит квартиру вот в таком доме, с такими соседями? Потому что там окурки, шприцы, там мелкое воровство всяких там, ну, понятно, когда нары стоят и живут совершенно незнакомые друг другу люди, ночуют, там просто количество вот этих мелких преступлений, оно скачкообразно выросло. И об этом нам писали ГУВД Москвы. Да, мэр Москвы категорически против, для справки.
Какова судьба этого законопроекта? Вот сейчас он принят в первом чтении.
Сейчас я предвижу попытки вот этой вот категории незаконных предпринимателей сделать, ну, практически свести к нулю все наши усилия, да, с одной стороны. С другой стороны, позиция правовиков, которые вообще считают, что в жилых домах вот эти гостиницы недопустимы, что надо или в отдельно стоящих зданиях развивать хостелы. Кто-то, если кому-то нравится этот бизнес, этот туризм на нарах и этот бизнес, ну, ради бога, пусть они там развивают этот туризм на нарах. Mm-hmm. Но я считаю, что это бескультурное поведение Министерства культуры, которое такой вот антисанитарный туризм пропагандирует и продвигает.
Это было мнение депутата Госдумы Галины Хованской. С ней беседовала моя коллега Любовь Чижова. О характере и будущем российского политического режима вновь активно спорят аналитики после появления панамских бумаг, проливших дополнительный свет на то, как работают коррупционные схемы в высших эшелонах российской власти. Британский политолог, эксперт Европейского совета по внешней политике, специалист по российской политической системе и проблемам безопасности Марк Галлиотти считает, что при всей агрессивности нынешней политики Кремля и эффективности многих структур путинской власти, в ее устройстве накопилось множество противоречий, которые могут привести к нарастанию сбоев и крушению всей системы. Своими соображениями, изложенными им в нескольких недавних статьях, Марк Галлиотти поделился с моим коллегой Ярославом Шимовым.
Начнем с панамских бумаг. Думаю, вы со мной согласитесь. В России они эффекта разорвавшейся бомбы не произвели. Разговоров, конечно, было много, но политических последствий никаких. Да и большая часть общества скорее пожала плечами. Ну да, вполне вероятно, что нами правят нечистые на руку люди, но в России это дело привычное. Вам не кажется, что за время путинского правления коррупция в определенной мере стала в России частью социального поведения, чуть ли не элементом культуры, и никакая возможная смена режима к большим переменам в этом отношении не приведет?
Мне кажется, не стоит в этом вопросе быть таким пораженцем. В русских генах нет никакой особой предрасположенности к коррупции, больше, чем у кого-либо другого. Хотя, конечно, коррупция очень глубоко укоренившаяся проблема. При этом, исходя из собственного опыта полевых исследований в России, могу сказать, что в то время, как российская политическая элита действительно выглядит полностью погрязшей в коррупции, на низовом гражданском уровне отношения к мздоимству как к приемлемому явлению нет. Приведу один специфический пример. Мне много раз доводилось общаться с российскими полицейскими. Конечно, полиция в России — государственный институт, который чистым при всем желании назвать трудно. Тем не менее, я обнаружил, что молодые сотрудники полиции сейчас проявляют куда меньшую терпимость к коррупции, чем их коллеги в 90-е годы. Так что я бы сказал, что появился и расширяется зазор между обществом, которое все чаще говорит «с нас довольно», и правящей элитой, которая своим поведением заявляет «а мы хотим еще». And an elite that are saying we can't get enough.
То есть вы готовы представить себе, что в России при наличии политической воли будет осуществлена антикоррупционная реформа полиции, вроде той, которую провели в Грузии при прежнем президенте Саакашвили?
Ну, я бы не брал именно Грузию как модель, потому что все-таки очень велика разница между столь небольшой страной, как Грузия, и страной-гигантом, как Россия. Кроме того, мне не кажется, что нужны столь драматичные меры. По большому счету, для того, чтобы покончить с коррупцией в полиции, не надо увольнять всех полицейских. Для этого нужны две вещи. Нормально работающие суды и граждане, готовые обращаться в эти суды за защитой своих прав. В общем, о чем бы мы ни говорили применительно к России, проблемы я вижу не на уровне так называемых обычных людей, а значительно выше. Очень существенно то, что нет нормально функционирующей судебной системы, без которой правового государства не бывает, а суды находятся под жестким политическим контролем.
В общем, все упирается в правящую ныне группу, которую обычно называют питерско-чекистской?
Говоря слегка упрощенно, да. Ведь настоящей бедой коррупцию делает не ГИБДДшник, который возьмет с вас небольшую взятку за превышение скорости, а те, кто ворует миллионами и миллиардами. В этой ситуации общество оказывается парализованным. Определенных позитивных изменений оно все равно может достичь, но качественными эти изменения не будут. А в ситуации кризиса, вроде нынешней, психологическое разложение усиливается. Человек смотрит вокруг и говорит себе, жить стало хуже, все вокруг выкручиваются как могут, воруют, почему им не нельзя. Отсюда наблюдаемый ныне возврат низовой коррупции в России, хотя это следствие, а не причина.
Режим может быть сколь угодно коррумпирован, но пока он выглядит достаточно прочным, а то недовольство, о котором вы говорили, с нас довольно, если и проявляется, то пока в довольно скромных формах. В чем, по вашему мнению, сила, а в чем слабость нынешней системы?
Я бы охарактеризовал этот режим парадоксально, как сильный, но хрупкий. Он силен своей самопрезентацией, тем, как умеет убеждать народ в том, что альтернативы ему нет. При этом в рамках самой системы на разных уровнях есть множество скомпрометированных людей, которые резонно беспокоятся за свою участь в постпутинский период. С другой стороны, система пронизана коррупционными отношениями, а время наступило сложное. Деньги по-прежнему воруются, но в условиях, когда их становится все меньше. При этом жизнь рядового обывателя усложняется, социальные службы попадают под сокращение, пенсии обесцениваются и так далее. В результате возрастает давление на систему снизу. Граждане были на многое готовы закрыть глаза, пока уровень их жизни рос. Но сейчас они видят, что тот негласный социальный контракт, который у них был с властями, практически разорван. Это давление снизу дополняется обостряющейся борьбой между представителями правящей элиты за куски общественного пирога, который становится все менее жирным. При этом система принятия политических решений стала настолько замкнутой на одного человека, его запросы, вкусы и предубеждения, что очень сложно представить себе, как такая система сможет реагировать на быстро изменяющиеся условия. Вот это и есть главная слабость путинского режима. У него больше нет ответов на вопросы, с которыми сталкивается Россия. Это совершенно не означает, что режим завтра рухнет, что Путин не выиграет следующие президентские выборы. Выиграет, конечно, другого результата система не допустит. Но разрыв между возможностями режима и нуждами России становится все отчетливее, и он виден уже и многим людям самой правящей элите. И по мере того, как возрастает число влиятельных людей, у которых мелькает мысль «Путин уже не тот, он уже не хорош для нас», можно сказать, что потенциальных проблем у Путина становится все больше.
А что это за влиятельные люди? Есть ли они, скажем, среди особенно близких Владимиру Путину силовиков? Вы недавно опубликовали исследование о российских спецслужбах под названием «Гидра Путина», в котором утверждаете, что эти спецслужбы в целом компетентны, весьма активны и агрессивны, но в то же время конкурируют между собой и лишены стратегического планирования. Вы сравниваете их со швейцарским армейским ножом, у которого множество лезвий и различных приспособлений на все случаи жизни. Но нож – это инструмент, как говорится, им можно колбасу порезать, а можно и человека убить. Таким образом, вы опровергаете популярное представление о том, что Россией полтора десятка лет правят силовики. Вам кажется, что они, прежде всего спецслужбы, действительно не более чем орудие в руках нового самодержца?
Да, это инструмент, на который Путин полагается очень во многом. Даже в таких вещах, которые к компетенции спецслужб и силовых структур вроде бы не относятся, экономические реформы, технологическое развитие, пробивание выгодных зарубежных контрактов для российских фирм. В то же время политические силовики — это лишь одна группа из многих. И, повторю, они не едины. И все они воюют между собой за благосклонность правителя, за бюджеты, за коррупционные возможности и так далее. Силовики в этом смысле не отличаются от других группировок и институтов режима.
То есть, по-вашему, зависимость тут односторонняя. Силовики, в частности спецслужбы, от ФСБ до СВР и ФСО, зависят от президента, но президент не зависит от них? А представление о том, что короля играет свита, а преторианская гвардия, как мы знаем из истории, бывает склонна к замене переставших устраивать ее императоров, вы в случае с Владимиром Путиным отметаете?
Нет, конечно, нечто подобное может произойти и с ним, и определенная зависимость правителя от преторианцев тоже существует. Но я склонен рассматривать ее как часть его общей зависимости от бюрократии как таковой. Путин всего лишь человек. Он далек от повседневной жизни страны. Он знает лишь то, что ему говорят. Его приказы исполняются лишь до тех пор, пока им готовы повиноваться. И бывали случаи, когда исполнение распоряжений, отданных Путиным, в том числе и силовикам, намеренно затягивалось. Безусловно, зависимость Путина от его окружения существует, только ее механизм не столь однозначен. Есть еще один момент, который мне кажется очень существенным. Российские спецслужбы собирают и поставляют наверх, насколько я могу судить из собственных источников, множество ценной информации. Другие подразделения занимаются вполне компетентным анализом этой информации, но, честно говоря, очень небольшая доля всего этого ложится на стол Путину и людям из его окружения, принимающим политические решения. Причина в том, что разные ведомства в рамках авторитарной системы конкурируют, и каждая стремится принести высокому начальству только хорошие новости. Мало кто отваживается указывать, тем более президенту, на ошибки, на возможность того, что те или иные планы не сработают. В результате Путин живет в мире, граница которого определяется тем, что люди вокруг него хотят ему сообщить. А они хотят сообщить главным образом то, что ему понравится. В определенных условиях Путин вполне может стать жертвой дворцового переворота, определенное участие в котором неизбежно примут и силовики. Примерно так, как это случилось с Хрущевым в 1964 году.
В качестве ваших источников выступали бывшие и даже действующие представители российских силовых структур, хоть вы по понятным причинам не называете их имен, или другие люди, осведомленные о ситуации в этих кругах. Вам удалось составить представление о том, как мыслит путинская элита? В частности, что она думает о положении России в мире, что этими людьми движет, мечты об экспансии или, наоборот, тревога обитателей осажденной крепости?
Насколько я могу судить, у этих людей скорее оборонительное мышление. Там очень сильны представления о том, что Россия находится под угрозой, что Запад издавна стремится унизить и оттеснить ее на второй план, подвергнуть ее культурной экспансии и так далее. И это не плоды пропаганды, это искренняя убежденность. Они думают, что Россия де-факто находится в состоянии войны. Это тревожно. Если говорить о том, какой эти люди хотели бы видеть Россию, то эта Россия абсолютно суверенная, в том смысле, что она не подвергалась бы не только каким-либо внешним влиянием, но не была бы связана и международными законами. Кроме того, такая Россия располагала бы своей сферой влияния, покрывающей большую часть пространства бывшего СССР. Они хотят, чтобы им дали возможность спокойно править и воровать.
С Марком Галиотти беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Всю минувшую неделю российский интернет бурно обсуждал публикацию в «Новой газете», посвященную сообществам в социальной сети ВКонтакте, якобы подталкивающих подростков к самоубийству. Автор статьи утверждает, что в интернете действует огромное количество групп, подталкивающих детей к суициду. Статью в «Новой» в основном критиковали. В ответ на нее несколько сайтов выпустили свои расследования, посвященные этой теме. Основной их смысл сводится к тому, что описанные в «Новой газете» сообщества не более чем попытка привлечь аудиторию заработать на трафике и рекламе. Так ли это на самом деле? Мой коллега Марк Крутов расспросил о проблеме кризисного психолога Светлану Яблонскую, работающую в сфере оказания помощи подросткам почти 20 лет.
Отвечая на один из комментариев в Фейсбуке, вы написали, что с подобным явлением сталкиваетесь с 90-х годов. О каком явлении речь? Ведь тогда еще не было ВКонтакте.
Я говорила, собственно, о том, что было всегда, да, и об этом сейчас уже много комментариев на волне статьи из «Новой газеты» появилось. Большинство, мне кажется, комментариев начинались того, что, ну, собственно, тема суицида и тема смерти шире, она всегда в подростковой культуре присутствует. А, собственно, почему я говорила про 90-е, потому что с 95-го года там, на протяжении почти 20, там, 18 там, с лишним лет работала на разных и с разными телефонами доверия, то есть обучалась, супервизировала и так далее. А изначально просто очень долго консультировала сама. И, естественно, какая-то часть этого была суицидальные обращения, в том числе от подростков, или в первую очередь от подростков. Да, подростки, ну как-то сначала они тебя испытывают, да, прежде чем начать говорить об этом, потому что тема не самая простая, и они как бы пробуют, а ты будешь сразу же осуждать, а сразу же там как-то или прекращать эту тему, просто бояться, да. Но если они слышат, что, в общем, можно про это говорить, они об этом говорят, да. И в частности, ну, в 90-х, а я думаю, что это и было всегда, да, и в литературе можно найти там описание того, как Просто подростки друг с другом об этом говорят.
В ответ на публикацию в «Новой газете» комментаторы приводят статистику, ну, например, с сайта Всемирной организации здоровья, согласно которой число подростковых суицидов в России как раз с тех самых 90-х неуклонно снижается. Другие в ответ приводят реальный пример обратного характера. Вот случай из Ленинградской области. 13-летняя девочка, 5 мая фотография с китом на руке, 16 мая самоубийство.
В плане последних лет, да, мы на одном из первых мест в мире по подростковым суицидам. Но последние несколько лет процент снижается. То есть вот сказать, что, и об этом, по-моему, тоже не я первая говорю в последние дни, что сказать, что процент подростковых суицидов напрямую связан там, с распространенностью ВКонтакте, нельзя. С другой стороны, там, если задаваться вопросом, можно ли подтолкнуть подростка к суициду, можно. Любого человека можно, особенно подростка, потому что это период очень такой сенситивный. Задача этого периода, одна из задач возрастных, собрать свою идентичность, грубо говоря. Да, и там человека еще разрывают два стремления. Первое стремление быть как все, а второе стремление отличаться. И вот на этих стремлениях при желании можно очень здорово играть.
Это, по сути, вопрос о причинно-следственной связи. Кто-то говорит, что подростка нельзя склонить к суициду априори, что сообщество во ВКонтакте, о которых идет речь, это не причина, а следствие. Туда идут те, кто уже задумался о сведении счета с жизнью. Кто-то, наоборот, считает, что это возможно. К какой точке зрения склоняетесь вы?
Вы знаете, вот мне сложно присоединиться четко либо к одному, либо к другому мнению, да, что было раньше курица или яйцо. Да? Понятно. То есть есть одно, есть другое. С одной стороны, да, конечно, хотя вот тоже хотел сказать, если у человека все хорошо, там его не подтолкнешь. С другой стороны, много примеров и много историй. Опять же, коллеги рассказывают, там люди рассказывают в сети. Я какие-то истории знаю, да, трагические, когда, казалось бы, ничего не предвещало. Замечательная семья, там человек, у человека вроде бы все хорошо, да, при том хорошо, не поверхностно. И вдруг человек кончает с собой, да, я имею в виду в подростковом возрасте. Это очень сложный возраст, действительно сложный возраст. Мне кажется, что первое, о чем нужно говорить, это о том, что это реально сложный возраст, и к людям надо быть внимательным в это время. И почему еще? Да, вот много противоречий. Я сказала про одно противоречие, быть как все и отличаться. А второе противоречие, это с одной стороны, естественно, хочется принятия в семье, а с другой стороны, задача этого периода выйти из семьи в общество. То есть, соответственно, вот, к сожалению, уже только обнять и слушать уже в этот момент не работает, потому что, опять же, одна из возрастных задач – найти принятие среди сверстников. И, соответственно, есть сензитивность к этому. А если сензитивность есть, соответственно, влияние есть с той стороны. То есть здесь, вот если выходить на то, что делать, да, учить критическому мышлению и учить противостоянию влиянию. Материалы, опять же, есть и на русском языке, это можете найти.
Надо ли родителям сейчас бросаться и рыться в компьютерах своих детей в поисках каких-то свидетельств суицидальных намерений, вымышленных или реальных?
Я бы сказала, что ни в коем случае. Ни в коем случае. Разговаривать надо, но тут тоже хитрый вопрос. Да? У нас часто, мы когда говорим разговаривать, мы имеем в виду говорить самим. Да, вот. Здесь это неправда, да, разговаривать, но слушать, да, что человека интересует, я имею в виду, ну вот человека в этом возрасте, да, что его тревожит. Да, первый раз он, может быть, пошлет. А если второй или третий раз задавать тот же самый вопрос и, ну, как сказать, не обижаться, что посылают, да, если посылают. Да, и действительно, если будет интерес, человек раскроется. Вот. А если сейчас бросаться все закрывать и там, читать дневники, не дай бог, или еще что-то, ну, просто человек найдет способ. Ну, не знаю, люди, закрытые под замком в психиатрических лечебницах, они находят способ с собой покончить, если очень хотят. Что уж говорить о подростке. Дети, вообще-то, обычно умные существа. Да, закроют то, что на поверхности, и люди уйдут там в Даркнет, в Тор, не знаю, куда еще. Будут собираться на улицах, как раньше собирались. Ну, Гот и Эмма были, да, вот сейчас. Няша или еще кто-то. Да. То всегда что-то будет. То есть дело... Нет, я не против того, чтобы закрывать группы, которые, ну вот где действительно видно подстрекательство к суициду. Да, но это как бы это уже не наше дело, да, это дело специалистов. Но контроль вот именно за подростками, мне кажется, не стоит тешить себя иллюзиями, что с помощью контроля вообще или запретов можно что-то решить. Надо разговаривать. Есть службы помощи подросткам, да, потому что подростки тут уже, как я уже говорила выше, да, прислушиваются не только к родителям уже, и это нормально, да, а и к другим людям. Очень важно, чтобы у подростков был какой-то такой вот вменяемый круг авторитетных людей. Может быть, там друзья родителей, да, может быть, какие-то другие старшие родственники, может быть, тренеры, может быть, учителя, может, кто-то еще. Вот, в конце концов, есть телефоны доверия, да, до сих пор они работают, они, в общем, не самые плохие, да. Есть служба помощи в интернете подростковая. Вот на сайте «Такие дела» Митя Олешковский рекламировал не так давно. Эти все службы есть. Просто вот это оставлять, чтобы ребята это видели. Но в конце концов, я помню историю, когда еще не было интернета, нам звонил на телефон доверия человечек в конце 90-х, да, но это еще не подросток, он такой младший школьник. Там тяжелая была ситуация, поговорили, в конце концов стало интересно, спросила, а где телефон нашел? Он говорит, ну вот там, вот эта ситуация реально сложная, да, он с друзьями поговорил, Мне сказали, знаешь, мы тебе не поможем, но вот там есть телефонная будка, на ней написан телефон, вроде телефон доверия, позвони. Вот так человек на нас вышел. Вот, собственно, чтобы у подростков, да, у людей этого возраста, вот были какие-то такие ниточки, куда они могли бы пойти, если им плохо. Это самое главное.
Полагает кризисный психолог Светлана Яблонская. С ней беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости экономики. Темпы экономического спада в России резко замедлились. По данным Росстата, представленным на прошлой неделе, в первом квартале он оказался сразу в 3 раза меньше, чем в октябре-декабре прошлого года, и вообще минимальным за последние 5 кварталов подряд. Однако это еще вовсе не значит, что кризис миновал. Скорее, спад экономики может вновь ускориться, полагает российский экономист Игорь Николаев, с которым побеседовал экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский.
Пик нынешнего экономического спада в России пришелся на первый квартал 2015 года. Тогда, напомню, он составил 4,8% к уровню годом ранее, после чего замедлился до 3,8% в октябре-декабре. По сравнению с этим, годовое сокращение ВВП в январе-марте этого года, хотя и оказывается в 3 с лишним раза меньшим, все равно намного хуже показателей 2014 года, когда экономика все 4 квартала уже немного, но все-таки еще росла от 0,4% до 0,9%. Теперь же в полной мере проявился эффект низкой базы тех самых первых 3 месяцев прошлого года, то есть периода максимального спада, плюс дополнительный рабочий день високосного февраля. Но даже при этом падение объемов экономики не остановилось. В какой мере можно говорить сегодня о ее адаптации к новым условиям? Дешевой нефти, западных санкций и российских контрсанкций, резко упавшего внутреннего спроса и других. Об этом в последнее время все чаще заявляют представители правительства. Или же пока речь можно вести в большей степени просто о замедлении прошлогодних, то есть очень высоких темпов экономического спада. Определенная адаптация, безусловно, произошла, как и всегда бывает во времена экономических кризисов. И она особенно заметна, если кризис начинается с резкого спада, поясняет гость нашей программы сегодня, директор Института стратегического анализа аудиторско-консультационного консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев.
Каким бы ни был обвальным спад, спустя некоторое время оказывается, что темпы спада уже не столь высоки, и произошла определенная адаптация, так и у нас. Уже нет вот такой паники на валютном рынке, нет обвального сокращения инвестиций, хотя они по-прежнему сокращаются, нет массовых увольнений, сокращений зарплат, хотя это не приняло такой характер, как было в 2008-2009 годах, но тем не менее достаточно явно и это было. То есть определенное спокойствие здесь наступило. Что это? Это определенная адаптация. Но говорить о том, что ну и хорошо, значит адаптировались, значит так можем и дальше существовать, нельзя. Потому что ведь спад все равно идет. Мы упали достаточно сильно в 2015 году, но мы продолжаем падать от того низкого уровня.
Но вам могут возразить, мол, цены на нефть, главный экспортный товар России, обрушились, а в таких условиях и скорого завершения спада ожидать нельзя. Для сравнения, кстати, в 2015 году Россия экспортировала нефти на 89 миллиардов долларов, тогда как природного газа на 42 миллиарда долларов.
По-другому не может быть, вот это, на мой взгляд, принципиально важно, если у вас причины, которые привели к экономическому спаду, никуда не делись, остались прежними, то возможно только замедление спада, но не переход к росту. Адаптация, да, но это адаптация к такому более медленному спаду. Причины остались прежние. Низкие цены на нефть, но главная причина – это структурные диспропорции в экономике и санкции. Вот 3 причины. Если их ранжировать, на первом месте, конечно, структурные причины, структурные проблемы, а потом идут равнозначно негативные – это низкие цены на нефть и санкции. Так что адаптация произошла, но это не та адаптация, которой можно радоваться.
Оба предыдущих кризиса в России и 1998 и 2008-2009 годов характеризовались крутым и стремительным спадом экономики, но за которым следовало и относительно быстрое ее восстановление. То есть то самое дно кризиса, о прохождении которого на этот раз представители правительства заявляли уже неоднократно, в обоих предыдущих случаях экономика преодолевала довольно быстро. Конечно, оба раза этому способствовало скорое возобновление роста мировых цен на нефть. Конечно, и наличие немалых свободных мощностей в самой экономике, что особенно ярко проявилось в начале 2000-х годов. И, конечно, не столь еще драматическая, как сегодня, демографическая ситуация на рынке труда. Другими словами, тогда трудовых ресурсов, чтобы выводить экономику из кризиса, еще более или менее хватало. В нынешний кризис обо всех этих факторах пришлось забыть. И цены на нефть, резко упав, скорее будут оставаться низкими. И свободных мощностей куда меньше. И безработица в России почти не растет, даже несмотря на глубокий кризис. Рабочих рук попросту уже не хватает. Но только ли поэтому восстановление российской экономики после нынешнего кризиса окажется гораздо более длительным, чем после двух предыдущих? Или это лишь часть причин?
Нынешний кризис, он другой по природе. Это структурный кризис. Вот 2008-2009 года этот кризис был циклический, причем российский кризис был частью мирового финансового кризиса. Сейчас другой, структурные проблемы, структурные несоответствия в экономике, в условиях, когда еще и цены на нефть стали снижаться. Какие структурные несоответствия? Это высокая доля отраслей сырьевого сектора. Это маленькая доля, наоборот, малых предприятий в экономике. Это структурные диспропорции в бюджете, когда очень много мы тратим на оборону, на разные мегапроекты, на госуправление и так далее. Ну и другие диспропорции в социальной сфере, когда у нас уже на одного работающего сколько будет приходиться один пенсионер. И понятно, что экономика это не потянет.
Однако на течение любого экономического кризиса оказывают влияние самые разные новые факторы, как негативные для той или иной экономики, так и позитивные.
Так как это структурный кризис, то позитивные факторы, если мы говорим о выходе из кризиса, они способны только смягчить, может быть, в какой-то степени, степень тяжести этого кризиса, но они не способны развернуть экономику к росту. Для того, чтобы она по-настоящему развернулась к росту, надо те структурные диспропорции, которые накопились, которые были сформированы, чтобы они были исправлены. Вот важнейшие условия для перехода к устойчивому экономическому росту. Но на самом деле, в чем важность нынешней ситуации, что даже если мы все сделаем, что надо для изменения структуры экономики, эти меры, они необходимы, но достаточными они станут, если будут соблюдены еще и другие условия. В первую очередь, это то, что у нас будут сняты санкции. Вот важное условие, которое делает другие структурные изменения достаточными для выхода из кризиса. Отсюда вывод, он даже по определению напрашивается. Настоящий выход из кризиса возможен, когда произойдут эти структурные изменения, а на это потребуется время, и когда будут решены проблемы с санкциями.
Падение темпов годовой инфляции в России, резко ускорившееся в начале года, здесь опять-таки в полной мере проявился эффект базы прошлого года, только уже очень высокой, в отличие от низкой базы общего спада экономики, в апреле фактически приостановилось, а помесячные темпы инфляции даже наоборот чуть ускорились. Тем не менее, если не вмешаются какие-то сторонние факторы, прежде всего новое падение цен на нефть, что привело бы к очередному падению рубля, или какие-то геополитические факторы, то уже к осени годовой рост цен, по идее, может замедлиться еще больше. Другой вопрос, что может быть дальше?
Сама по себе инфляция вряд ли ускорится, но это всегда есть причины. Но в данном случае нам видится основной причиной – это новая волна ослабления рубля, которая будет во второй половине 2016 года. И здесь, опять же, ключевым фактором будет снижение цен на нефть. Да, не такое обвальное, потому что и так они уже сильно снизились, но тем не менее снизится. Плюс еще один фактор, такой чисто конъюнктурный, он связан с выборами осенними, потому что будет все-таки накачка деньгами экономики. Я думаю, власти изыщут возможности провести вторую индексацию пенсий. чисто по политическим соображениям будут деньги раздаваться, в общем. И будут не только обещания, а будет реальная раздача денег. Это тот самый монетарный фактор, который, конечно, тоже окажет влияние на уровень инфляции в стране. Ну, плюс другие традиционные факторы. К Новому году рост потребления, который всегда бывает, какие бы кризисы ни были. И это тоже всегда приводит к тому, что в декабре, даже в условиях отсутствия какого-либо экономического кризиса, у нас инфляция ускоряется. Поэтому нам видится, что достигнув вот таких в годовом измерении уровней около 7% инфляции, это минимум, которого она достигнет в этом году. А в целом по году наш прогноз все-таки около 10% мы ожидаем в текущем году.
Для сравнения, текущие темпы годовой инфляции в России составляют чуть выше 7%, а текущий прогноз Министерства финансов на конец года, как отметил на днях руководитель этого ведомства Антон Силуанов, около 6% или даже чуть ниже. В целом можно предположить, что через несколько месяцев спад в экономике России формально завершится, особенно на фоне низкой базы прошлого года, как это было в первом квартале. То есть отрицательных годовых показателей уже не будет. Но за этим, как предполагают многие нынешние прогнозы, лишь последует длительный период минимального роста экономики, где-то около нуля, плюс-минус. Это и называется, собственно, стагнацией. По сути, это означает минимальный рост доходов и населения, и компаний, что, в свою очередь, и будет удерживать рост экономики у дна, так как внутренний спрос останется подавленным. Условно говоря, денег на новые траты не будет ни у населения, ни у компаний. В итоге получается замкнутый круг. Или вы понимаете это как-то иначе?
Нет, я это также понимаю. И стагнация – это не то состояние, которому можно было бы радоваться. В наших условиях стагнация чем еще опасна? Вот когда падение, оно все-таки побуждает, ну, хоть что-то предпринимать. А когда стагнация, то у властей может создаться впечатление, что ну а что, и ничего, и низкие цены на нефть, и санкции, а мы не падаем. То есть в таких условиях существовать можно, конечно, развиваться нельзя, вот что плохо. Вот это болтание около нуля может продолжаться достаточно долго. Но и опыт других стран, кстати, которые были под санкциями, это подтверждает. Но мы помним, чем в конце концов заканчивалось. В конце концов приходилось договариваться и предпринимать определенные меры, чтобы те же санкции были сняты.
Но пока отмены санкций скорее не ожидается. Более того, глава дипломатии Европейского Союза Федерико Могерини буквально на этой неделе заявила, что ожидает продления действия европейских санкций в отношении России и после июля 2016 года, когда истечет срок действия предыдущего решения. Со своей стороны, российское правительство предполагает уже скорое завершение нынешнего спада экономики и возобновление ее роста. Но при этом называются и некоторые другие внешние факторы, например, первый заместитель председателя Центрального банка Ксения Юдаева, выступая на конференции в Москве на минувшей неделе, заявила, что замедление темпов экономического роста Китая на каждый 1% ведет к замедлению темпов роста экономики России на 0,5%.
Я не думаю, что нас, как прогнозирует правительство, уже с 2017 года ожидает какой-то рост. Не думаю, что мы будем болтаться около нуля. Почему? Потому что на смену одним негативным факторам, которые мы сейчас видим, да, которые предопределили то, что экономика падала в 2015 году, в 2016 году, будут, по всей видимости, включаться другие негативные факторы, обусловленные уже тем, что собирается делать правительство. Но в первую очередь я бы выделил такой негативный фактор, как повышение налоговой нагрузки. Об этом фактически уже заявлено, причем по всем фронтам, что как минимум с 2018 года нас это ждет. Но когда падение темпа экономики снизились до небольших значений, и вы в это время поднимаете налоговую нагрузку, значит, будьте уверены, что экономика вновь продолжит падение.
То есть вы таким образом не разделяете и прогнозов относительно траектории так называемого L-кризиса, о которой говорят сегодня многие экономисты, то есть напоминающий латинскую букву L, когда после резкого спада следует лишь очень длительное восстановление. Для сравнения, оба предыдущих кризиса в России в этом смысле называли V-кризисами по форме латинской буквы V, когда за быстрым и глубоким спадом следовало и относительно быстрое восстановление.
Вообще мне траектория видится ситуация такая. Вот был 15-й год сильное падение, 16-й год замедление падения, а вот 17-й и 18-й год ускорение падения. Вот оно такое, не то что волнообразное, это с некой адаптацией и с некой видимостью в 16-м году, что все самое страшное закончилось, а потом снова неприятности. Во всяком случае, прогноз такой исходит из того, что кризис структурный, основные причины остаются прежними. По мере исчерпания резервов, резервного фонда и так далее, будут включаться другие негативные факторы, в первую очередь повышение налоговой нагрузки. А это не стагнация, это, в общем, падение, что оно будет продолжаться.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты, экономист Игорь Николаев.
С ним беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. «Радио Свобода» продолжает серию очерков о россиянах, которые делают жизнь своих сограждан хотя бы немного лучше. Наш сегодняшний герой – Юлий Рыбаков, правозащитник, общественный и политический деятель, депутат Госдумы 1, 2 и 3 созывов, художник-нонконформист, а также один из организаторов и руководителей товарищества «Свободная культура» «Пушкинская-10», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В начале прошлого 20 века отставшая от мировых процессов Россия рухнула в средневековую жестокость и фанатизм. Но и там, на самом дне, продолжалась яростная, молчаливая, открытая и тайная борьба человеческого духа за свою свободу, пишет Юлий Рыбаков в своей книге «Мой век». А дальше он говорит о людях, благодаря которым страна сохранилась. Ни почетные звания, ни начетничество и дипломы отличали этих людей, а совесть, которая заставляла врача и сельского батюшку, офицера и крестьянина, ученого и рабочего жить не по лжи, отказываться от компромиссов и привилегий в нищете и унижениях, лечить и учить детей, прививать им культуру и человеческое достоинство. Конец цитаты. К таким людям, безусловно, относится и сам Юлий Рыбаков, с той поправкой, что он всегда шел значительно дальше простого исполнения своего долга. У него, сына репрессированных родителей, были особые счеты к советскому государству, была и смелость, чтобы ему противостоять. Юлий Андреевич, насколько я знаю, ваши предки тоже люди неробкого десятка.
Потомственные военные моряки, которые начинали еще в петровские времена, соединились еще с одним потомственным военным родом Корнилевых, которые участвовали в обороне порта Турок, в Цусимском сражении. Рыбакова – это оборона Севастополя, еще та. Ну и дальше все остальные. Правда, кроме моего отца и меня, отец был репрессирован за стихи, которые он имел неосторожность писать и читать своим друзьям и знакомым в 40-е годы. Я родился в лагере для политзаключенных в Сибири. Мать работала в санчасти. Отец задолго перед арестом закончил театральное училище Немировича Данченко. Это узнало местное начальство. Его выдернули из того рудника, в котором он загибался уже окончательно, с тем, чтобы присоединить его к тому крепостному театру, который был организован в Мариинске в Большом. Много интеллигенции творческой, и поэтому такой театр был возможен. Мать спасла его от пелагры, от гибели. Вскоре я родился, за что моя мать чуть не поплатилась. Связь с заключенным была запрещена, но, слава богу, обошлось. Вскоре отец освободился, и мы уехали в Новгородскую область. После 20-го съезда отец мой был реабилитирован. После чего вернулись в Питер, коренной город. Для моей матери он тоже был коренным. Она была дочерью офицера инженерных войск, а он был участником первого восстания против большевиков сразу же после Октябрьского переворота, когда юнкерское восстание в Петрограде, к сожалению, закончилось их тяжким поражением. За ним пришли и, обнаружив оружие, которое он не сдал, наградное оружие за участие в русско-японской войне, его арестовали и вместе с большой группой офицеров их вывезли на барже Финский залив и утопили. После чего моя мать с моей будущей бабушкой срочно выехали из Петрограда, поэтому остались живы. Многие из тех, с кем отец сидел вместе в лагере, они, освобождаясь, проезжали через нас. А я, будучи мальчишкой, естественно, все это слышал, видел.
То есть убеждения появились естественным путем, а дальше было художественное училище и Академия художеств, и участие в подпольном диссидентском движении, параллельно с живописью.
Параллельно с попытками поиска какой-то своей творческой дороги, но отличной от Союза художников, в который меня никто не собирался, так сказать, включать, да и я сам туда не стремился, поскольку в уставе этого замечательного заведения было сказано, что художники должны помогать строить коммунизм. У меня были немножко другие цели. Подпольная диссидентская деятельность, а именно изготовление запрещенной литературы, листовки, лозунги.
Это же вот как-то не с неба упало, надо было с кем-то познакомиться.
Ну, это в первую очередь вот тот круг творческого художественного антеграунда питерского 70-х годов. Это те же самые художники, поэты, литераторы.
Однажды ночью два молодых художника, Юлий Рыбаков и Олег Волков, оставили на стене Петропавловской крепости 42-метровую надпись. «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков». А потом по ночам в городе стали появляться другие надписи. «СССР – тюрьма народов», «Свободу политзаключенным», «КПСС – враг народа». Так продолжалось несколько месяцев, а потом Рыбакова и Волкова арестовали, а с ними двух поэтов – Наталью Лесниченко и Юлию Вознесенскую. Следователи предложили мужчинам взять вину на себя, обещали отпустить женщин. Мужчины согласились. Рыбаков получил 6 лет лагерей строгого режима, 4 из них провел за Полярным кругом, оставшиеся 2 на лесоповале в Архангельской области. Что же дальше?
Восстановление всех старых связей с художниками, с теми, кто остался после нашего ареста. Многих выпустили за границу, потом большинство из них жалело об этом. Но появилось новое поколение художников, и мы организуем новое товарищество. В 1982 году и в течение 6 лет бьемся с городскими властями за выставки. И, в принципе, времена меняются. В этом деле преуспеваем. Выставки становятся все больше, все интереснее, они очень популярны. Товарищество, в общем, свою работу выполнило. А я перехожу из диссидентов в правозащитники. С выставками уже, с перестройкой все было проще. И вот тут возникла новая задача. Нам нужно было иметь собственный центр. Чем мы, собственно говоря, и занялись. Есть легенда в улице Пушкинской, там есть рассказ о том, как сидели 3 художника на скамеечке около памятника Александру Сергеевичу, пили там то ли портвейн, то ли спирт рояль, жаловали друг другу на горькую судьбу о том, как тяжело независимым художникам, нет у нас крыши над головой и так далее. И тут Александр Сергеевич повернулся на своем постаменте, обругал нас неприличными словами, показал на дом и сказал: «Идите и берите». Мы пошли и посмотрели гигантский дом 16 квадратных метров, расселенный, пустой. Мы бросили клич, и за 10 дней вся питерская богема собралась в этом доме. А потом 7 лет войны с городскими властями, потому что мы сказали, что мы ни оттуда не уйдем. Я к этому времени, правда, стал еще и депутатом сначала Ленсовета, потом Государственной Думы, поэтому я держал оборону на внешнем периметре, а ребята изнутри строили баррикады, заявили о том, что выходим из состава Советского Союза. Когда Собчак попытался отдать дом Белле Курковой, наши художники слепили из хлеба фигурки Белла и Анатолия Александровича и под работу кинокамер съели их обоих. А когда на нас послали ОМОН, мы построили баррикады и вышли, и в том числе была у нас такая замечательная певица Наташа Пивоварова, которая погибла потом. Она вышла на эти баррикады, в одной руке у нее был ребенок, а в другой руке граната. От нас отступились. В конечном счете мы получили, если не весь дом, то его значительную часть, и вот уже 26 лет, как существует единственная в России коммуна художников-музыкантов, автономная, самостоятельная в своей политике, не финансируемая государством, но, тем не менее, выживающая.
Юлий Андреевич, вы упомянули, что перешли в разряд правозащитников. Как это случилось?
Как-то естественно, потому что диссидент, он одновременно и правозащитник. Ведь, собственно, чем занималось диссидентское движение? Выполняйте вашу конституцию. Вот был лозунг тех диссидентов, которые сами органично переросли в правозащитников. Собственно, правозащитником я был и все годы своего депутатства. Я был председателем подкомитета по правам человека. Вместе с Сергеем Адамовичем Ковалевым мы активно занимались защитой жертв Чеченской войны. Вытаскивали пленных солдат и офицеров российских из чеченского плена, занимались их обменом, спасали заложников в Буденновске, например. Когда мы пошли добровольно в число заложников к Шамилю Басаеву, для того, чтобы начать с ним переговоры, освободить женщин и детей из родильного отделения. То есть в обмен мы остались там вместо женщин и новорожденных, которых Басаев отпустил. Но это не только подобные вещи, это и тысячи, на самом деле, людей, которые прошли через мою приемную за 12 лет моей депутатской работы. По моим подсчетам, каждый второй получил от нас достаточно существенную помощь. От мелочей до самых серьезных обстоятельств, когда человека надо было освободить, осужденного, или помочь старухе, оставшейся одинокой где-нибудь в Забайкалье, вернуть себе когда-то отнятый у нее при раскулачивании дом. Такое тоже было. Обращались-то ко мне со всей страны. Были анекдотические случаи, когда человек приходил и говорил о том, что 18 лет назад он обругал своего директора, и с тех пор чекисты за ним следят, и теперь они поставили ему прослушку, пломбу зуба. Я просто отправил его к приятелю, зубному врачу, который покварялся в его зубе, а потом отвернулся ко мне. Я ему сказал, ну теперь у тебя на соседнем доме стоит глушилка. И они уже больше ничего не услышат. Ну вот такие были варианты. Когда приходила старушка и говорила, вот у меня был телевизор, он сгорел, потому что что-то взорвалось в распределительном щите. А мой помощник выяснял, и оказывалось, что щиток не был закрыт, там поселилась ворона, там все в результате сгорело, и сгорел телевизор. Мой помощник 4 месяца бился с чиновниками нашего города за то, чтобы за их счет эти старушки купили телевизор. Они так и купили. И спасение заложников, и чей-то телевизор, восстановление прав репрессированных, и выдворение человека из психушки, незаконно туда отправленного, чтобы заполучить его кооперативную квартиру. Всякое было.
Вы же были депутатом Ленсовета?
Да, последнего демократического Ленсовета. И я был инициатором создания первой государственной комиссии по правам человека в истории России. Собственно, все началось с Питера, с нас, как всегда. Первая комиссия, первый государственный орган, задачей которого была именно защита прав человека, был создан в Ленсовете. Благодаря нашим усилиям и моим инициативе.
Вы перестали быть депутатом, но ведь защищать людей не прекратили?
Я был членом общественной комиссии по контролю за местами лишения свободы в соответствии с законом, который, кстати говоря, был принят Государственной Думой по моей инициативе. Ну, 4 года мы занимались этим, потом нас сменили, и теперь там работают бывшие прокуроры, бывшие следователи и бывшие охранники.
А за депутатство было сложно бороться?
Сначала несложно. Первые выборы в Ленсовет последнего созыва, там все зависело от твоей собственной активности. Вот я просто обошел все квартиры своего участка с подписным листом о том, что нам не нужен мусоросжигающий завод, а также производство шин в нашем квартале. Я объяснил, что если я стану депутатом, то этих заводов там не будет. Свои обещания я выполнил. А дальше было, конечно, сложнее. Каждый раз я выдвигался по одномандатному округу. Я никогда не шел по спискам партийным, потому что считал, что все-таки должен быть достаточно независим как правозащитник, потому что я всегда хотел и оставался правозащитником.
Что теперь делаете?
А я вернулся обратно к творчеству. То товарищество, которое мы создали, Центр Пушкинская 10, это непрерывный поток художественных выставок, концертов, спектаклей, перформансов, учебных классов, мастер-классов. У нас музей нонконформистского искусства, у нас музей звука, у нас музей русского рок-н-ролла, 5 галерей, 3 музыкальных площадки. Это единственная коммуна художников и музыкантов на территории Российской Федерации сегодня. У нас есть постоянный зритель, много молодежи. Последние годы вместе с Виктором Багарадом мы сделали 4 выставки карикатуры. Это было 4 международных фестиваля карикатуры. Первый из которых был «Осторожно, фашизм», второй «Осторожно, коррупция», потом «Осторожно, правосудие» и, наконец, «Осторожно, люди». Это было тоже нашим вкладом в общественное сознание. И сейчас, вот работая на Пушкинской вал-центре, я думаю, что я помогаю появлению того нового поколения свободномыслящих, свободно творящих людей, которые необходимы России.
Сегодня Юлия Рыбаков, член Петербургского союза писателей, руководитель культурного центра «Пушкинская 10» товарищества «Свободная культура», а также член правозащитного совета Петербурга. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».